Говорит Радио Свобода. Сегодня 20 июня. В эфире программа «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Трагедия в Карелии. Во время похода на лодках по озеру из-за шторма погибли 14 детей. Международный олимпийский комитет завтра может отстранить всю сборную России от Олимпийских игр в Бразилии, как это уже произошло с российскими атлетами. Интервью с автором расследования о системном применении допинга в российском спорте Хайо Зеппельтом. Украинцы, отпущенные на свободу в России в обмен на украинских же сепаратистов из Одессы, дали большое интервью «Радио Свобода». Первое из них – 74-летним Юрием Солошенко в нашей программе. Новые голодные бунты в Венесуэле. Силы безопасности арестовали по меньшей мере 400 человек после очередной вспышки грабежей и беспорядков. Обо всем этом в нашей программе. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Итак, самолет с телами погибших на озере в Карелии детей в понедельник приземлился в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее Департамент труда и социального обеспечения правительства Москвы опубликовал список погибших детей. В нем 14 имен, возраст детей 12-13 лет. Как минимум 10 погибших были из малообеспеченных семей или сиротами из Москвы. В Карелии и Москве сегодняшний день объявлен днем траура. 18 июня, в субботу, 47 детей, четверо взрослых из детского оздоровительного лагеря «Парк-отель Сямозеро» на двух лодках и рафте попали в шторм на озере. Лодки перевернулись. О трагедии стало известно только на следующий день от одной из спасшихся девочек. Следственный комитет России начал расследование уголовного дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим за собой смерть двух и более лиц. Подробности этой жуткой истории расскажет в эфире нашей программы карельский журналист телеканала «Ника Плюс» Александр Гнетнев, который побывал в злополучном лагере. Александр, здравствуйте. Что говорят жители республики и какими были основные факторы, приведшие к этой трагедии? Что вы увидели своими глазами?
Да, на самом деле, вчера я находился на месте трагедии, на берегу озера Сямозеро. Вообще, для понимания того, что произошло, важно вкратце представлять климат Карелии. У нас на самом деле очень непредсказуемая погода. То есть утром может быть солнечно, ночью и вечером может быть огромный шторм. И фактически дети оказались, как раз попали именно вот в такой шторм на озере Сямозеро. Само озеро, обычно те, кто не был в Карелии, знают Онежское озеро, знают Ладогу, Ладожское озеро, Сямозеро. На самом деле это тоже довольно крупный водоем. И он примечателен тем, что он опасен, он может генерировать довольно большую волну. Дети на двух каноэ, на одном рафте отправились в поход на острова. На озере Сямозеро есть острова, на которых дети должны были провести ночевку. И в процессе передвижения туда они попали в шторм. Мне удалось поговорить с тремя детьми. Это были подростки, паре из них было лет 10-12, один был постарше, ему было на вид лет 14-15. Надо сказать, что все они были достаточно адекватны, они были в нормальном состоянии, но это были, надо сделать такую поправку, те дети, которые были вот на том плоту, который причалил к острову. По их словам, они направлялись на некий остров Змеиный. Дети были в нормальном состоянии, но, опять же, поправка, они, как я понял, не видели самой трагедии. То есть они не видели, как тонули их сверстники. Они находились на другом плавсредстве. Я так понимаю, что перевернулись каноэ. Дети на каноэ. Сопровождали ребят. Тоже едва ли не дети, 19-летние инструкторы, и даже речь идет о одном 17-летнем вожатом. Сейчас эти люди задержаны, равно как и руководство лагеря. На месте, где я был, это турбаза Кудама, если я не ошибаюсь, там был развернут штаб МЧС, туда прилетело руководство Северо-Запада МЧС, там находились, в принципе, все чиновники первого звена республики, криминалисты, следственный комитет, то есть, в принципе, там вчера было очень многолюдно, и детей эвакуировали в момент, когда я там находился, с острова. То есть, фактически, дети пережили ночь, а ночи у нас достаточно прохладные, пережили ночь на островах. Что касается тел погибших, часть из них находилась в нескольких, буквально, паре километров от места, где был развернут штаб МЧС. Место это было огорожено правоохранительными органами. Разумеется, прессу туда не пускали. Прессе вообще, в принципе, препятствовали в беседах с детьми, прикрываясь, да, законом о СМИ. Детей, дескать, нельзя демонстрировать. Но те дети, с которыми удалось поговорить, они, в принципе, чувствовали себя хорошо. Ну, на данный момент, в принципе, вся основная информация, чтобы не занимать много времени, находится в сети. Если есть какие-то вопросы по деталям,
да,
ну, можно еще...
Вопрос,
да, можно
такой...
еще добавить. Да, да.
Вопрос такой, от чего погибли, собственно, дети? Это понятно уже, на них не было спасательных жилетов, или они погибли от переохлаждения? В чем причина непосредственной гибели?
Сейчас точной информации на этот счет официальной нет. Есть предварительная информация о том, что один ребенок захлебнулся, а все остальные погибли от переохлаждения и травм головы. Это предварительная информация наших коллег, которые ее раздобыли из своих источников. Пока же говорить нельзя. Те, с кем я разговаривал, дети, они были в спас-жилетах. Но надо понимать, что они были после эвакуации. Эти спас-жилеты на них могли надеть спасатели, которые уже за ними сейчас направились на остров.
Скажите, пожалуйста...
А как они направлялись именно в поход на тот Змеиный остров, по их словам, были ли они в спас-жилетах, неизвестно. Ровно как и как столько людей уместилось на каноэ, если это было каноэ. Это, к слову сказать, еще один вопрос. Каноэ, я не видел этих лодок, именно тех, на которых они направлялись, но сами по себе лодки каноэ, которые используют на турбазах, они довольно маленькие. Естественно, они не предназначены для крупных штормов. Это просто нонсенс. И те спасатели, те компетентные люди, которые там находились, они утверждают, что только безумец мог пойти в такую погоду в открытое озеро. Это довольно крупный и очень опасный водоем.
Вы сказали о задержанных. Сколько человек задержано по этому делу? И действительно ли самому старшему из них нет и 20 лет? То есть получается, что взрослых действительно не было с детьми?
На самом деле сейчас существует информация о задержанных руководителях учреждения. Это непосредственно директор по фамилии Решетова, это ее заместитель, это два инструктора, которым по 19 лет. И, если не ошибаюсь, речь еще идет о 17-летнем вожатом. То есть сейчас та информация, которой я располагаю, речь идет о пяти людях, двое из которых можно называть их абсолютно взрослыми и имеющими руководящие посты. Все остальные – это инструкторы и вожатый. За вожатого точно не могу сказать, инструкторы точно задержаны. Еще такой момент. Одна из инструкторов сейчас идет в социальной сети, достаточно большая шумиха в этой связи. Одна из инструкторов вообще являлась студенткой Петрозаводского. Петрозаводск – это столица Карелии, педагогического колледжа. То есть она проходила практику. Это, ну, это уже говорит о компетентности человека как там спасателя, как инструктора.
Правда ли, что к этому лагерю у надзорных органов уже были какие-то претензии в прошлом?
Там, скажем так, ситуация с этим лагерем неоднозначная. Он имеет своеобразную, не очень хорошую репутацию. У него очень много негативных отзывов. И там с ним было связано, не помню в каком году, разумеется, уголовное дело, где один из управляющих этим лагерем, не могу сказать точно его чин, он какой-то был заместитель руководителя, в состоянии алкогольного опьянения убил человека. То ли охранника, то ли сторожа. То есть там была уже криминальная история с этим связана. И если вы знакомились с отзывами, они в открытом доступе в интернете, то родители детей, которые уже были в этом лагере, пишут массу негативных отзывов. Дети, по их словам, находятся в постоянных походах, плохо едят, плохо спят. И вне зависимости от того, какая погода, они находятся в походах. Я недаром начал именно с погоды в Карелии. Это очень своеобразный регион. У нас погода, скажем так, весьма переменчивая и, как правило, она весьма прохладная. То есть у нас холодно может быть и в июле, и в июне, и в августе.
Спасибо, Александр. В эфире нашей программы о трагедии на Сямозере, в результате которой погибли 14 детей, рассказывал карельский журналист Александр Гнетнев. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». В начале июня в Киев из России спецбортом Министерства обороны Украины доставили двух политических заключенных – Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Как и в случае с возвращением Надежды Савченко, президент Петр Порошенко лично встретил бывших заключенных, проводил их в Центр профилактической и клинической медицины, перед крыльцом которого по очереди выступили президент и оба освобожденных заложника Кремля. Геннадий Афанасьев, один из фигурантов дела Сенцова, был осужден на 7 лет. 74-летний Юрий Солошенко по обвинению в шпионаже был осужден на 6. Его дело было засекречено. Подробности того, как пенсионера, бывшего директора оборонного завода «Знамя», выманили в Россию, чтобы создать очередное дело против украинца, он сам рассказал Радио Свобода.
Фамилия Солошенко Юрий Данилович. Я родился 6 мая 1942 года на Украине, на Полтавщине. Закончил Харьковский государственный университет «Радиофак». Был направлен на работу на Полтавский завод «Знамя» Министерства электронной промышленности СССР, на котором проработал всю свою жизнь. Основной заказчик всегда было Министерство обороны Союза, а потом Министерство обороны Российской Федерации. Я работал с тем же коллеговым Константином, который меня почему-то... Ну, я догадываюсь, конечно, за что он меня решил спрятать в тюрьму. А что решение такое было, он признался прямо на суде. Коллегов был начальником отдела в управлении генерального заказчика Министерства обороны. Но дело не в том, что я хотел что-то там продать или что-то купить, а, как сказал мне мой следователь, что вопрос вашего задержания решался на уровне руководства ФСБ и Генеральной прокуратуры. И я потом убедился, я об этом скажу, что так оно и было. Поводом для моего приглашения и приезда в Россию именно 5 августа 2014 года послужило то, что этот же коллега позвонил мне. Ну, звонили они неоднократно, там предлагали свои изделия, там переговоры вели. Я постоянно говорил, что это нам не интересно, нам это не надо. И это все в переписке есть и в записанных наших разговорах. Ни одного телефонного звонка по моей инициативе не было. Все время они настаивали. Ну, потом он позвонил, а я с ним более 10 лет работал. Мы были друг у друга в гостях. Ну, я никогда не думал, что тут может быть какой-то подвох. Он просто попросил, что у нас есть изделия нашего производства, но они из неликвидов, неизвестно какого качества. Вот если бы ты подтвердил их кондиционность и помог нам разобраться. КС-300 имели отношение изделия, когда меня арестовали, мне следователь говорит, а можно я вместо этих изделий запишу эти изделия? Я говорю, нельзя, потому что я собираюсь строить свою защиту именно на том, что это никакого отношения не имеет. Но это не возымело никакого действия. Я взял билет туда-обратно, они обещали оплатить, там, естественно, мои эти услуги. На тот же день я брал билет обратный. И вечером он мне звонит опять, спрашивает, так вы ж приедете обязательно, мы ж тут ждем. То есть я уже потом, когда это анализировал, понял, что они меня специально видят. Я с КГБ и в советское время работал. Но я такого вероломства, я вам честно, я даже предположить не мог. Я думаю, ну ведут, я уже понял. Да, текать сейчас с поезда. Ну думаю, а что я сделаю? Я еду вот так вот в джинсах, в сорочке. Денег у меня всего в кармане 3070 рублей российских. И обратный билет на дорогу. Все. Ну, думаю, что, за что меня? Ну, выяснят что-то. Ну, даже я не задумался глубоко об этом. Я никогда... Ну, конечно, это мой главный недостаток. Я, наверное, очень доверчивый. Приезжаем в офис, я только зашли, там изделия лежат какие-то. Он мне какие-то пакеты, вот тут какие-то колпачки для ваших приборов, что-то такое, что возьми только в руки этот пакет. Это я уже потом анализирую. Я не брал просто не до того, я набираю номер директора одного, с которым работал, позвонить, что я приехал там и поздороваться. И тут по всем жанрам детективным дверь настежь, всем оставаться на местах, ФСБ. Я думаю, что такое? Наверное, этот Костя где-то что-то проворовался, что ли. Я думал, что это за ним пришли. Ну, я тут случайно попал, меня сейчас все отпустят. Вернее, и даже не подумал, что меня кто-то будет задерживать. Они прямиком ко мне, лицом к стене, ноги шире плечи так подходят, так по ногам, что... И забрал два телефона у меня два аппарата было мобильных, положил в пакет, в тот, что тот мне давал, и потом дает этот пакет мне и говорит, возьмите свои телефоны. Я взял телефон и смотрю, там какие-то бумаги. Я сразу их бросил, говорю, это не мое. Ну как не ваше, это их тут же фотографируют, и все как положено. Я говорю, это не мое, я не знаю, что там нет, кроме телефона, нет, это ваше. Вот это основная улика была. В самом начале опер мне сказал, если бы вы примете российское гражданство, мы переведем вас в статус свидетеля необвиняемого, вы будете у нас под защитой закона России о защите свидетелей, и поможем вам семью перевести, в общем, все как так сказать. Ну, я говорю, как вы себе представляете, я тут, семья там. И с какой стати? Короче, ну мы напишем выступление, вы выступите. Я говорю, что я ж всю жизнь писал сам себе выступление и не в спичрайтера не нуждаюсь. Короче говоря, так мы с ними там не договорились. И они, собственно, не махнули на меня рукой. Они ничего, они вели, так сказать, до победного завершения этой работы. И когда уже подошел срок по этим законодательству, что надо заканчивать, мне я там пытался предлагать, что да, но мне следователь говорит, что у вас не такое тут положение, что вы можете диктовать нам свои условия. И потом еще так скользко, что, конечно, лучше умирать дома, чем здесь. Туда мне не захотелось там совсем умирать, думаю, не дождетесь, что я тут умирал, хотя было по-всякому, честно скажу. Консул добился того, что меня перевели в больницу, в Матросскую Тишину. А перед этим со мной встречалась Алла Панфилова и сказала, ну я еще до суда, говорит, я вам не помогу до суда, а после суда я могу вам помочь. Я жду 10 декабря, я надеюсь, что Алла пойдет и президент, в уши президенту донесет, что невинный дед тут страдает, показывает по телевизору, сидит Алла Александровна с Владимиром Владимировичем, беседует о чем-то, открывается эта кормушка, солошенка с вещами на выход. Ребята говорят, ну все, ты домой, там такие хлопцы, такие полковник спецназа, там, ну, за орденоносец, такой мужик настоящий, боевой. Ну, я ж тоже думаю, что все, Алла Александровна, там, за свои вещички, там, чуть ли не расцеловались, попрощались, выхожу, меня отводят в накопитель, там собираются друзья по несчастью на этап. А куда, никто не знает. Ну, думаем, что в Мордовию, все говорят, в Мордовию. И я боялся, что они меня не отпускают именно из-за того, что я тут расскажу, какой там беспредел. Потому что, ну, оно действительно так. И я, безусловно, я там не говорил, что вот я вернусь, я вам там все. Но я ждал этого. И это надо для того, чтобы те ребята, которые там сидят, чтобы все знали, за что они сидят и что надо делать, чтобы они возвратились домой. Это теперь наша задача. Я благодарен всем, кто меня поддерживал, кто боролся за меня, тем, благодаря кому я нахожусь здесь и скоро, надеюсь, встретиться со своей семьей. Но те, что страдают там, их, они требуют нашего внимания, нашей помощи, нашей поддержки. Я так благодарен всем, кто мне письма писали из Канады, с России, с Украины. Для информационной войны, когда мне предложили гражданство и выступить, Это понятно, что они собирались. Я же видел, когда кто-то там соглашался с Донбасса, то ли перебежчик, то ли даже никакой не арестант, а просто собирался дать какое-то интервью или выступить по телевидению, с каким они удовольствием его там преподносили и комментировали. Пропаганда очень сильно работает, и, к сожалению, на некоторые умы она имеет воздействие. Не может эта империя смириться с тем, что эта часть бывшего Союза покончила с этим прошлым и идет своим путем. Вот они обязательно, у них надо разрешение спросить, а можно нам в Европу разрешить, и Владимир Владимирович? Уже этого не будет никогда. Но и я боюсь, что без таких радикальных мер в Крым он сам ляжет там, Косьмину не отдаст. Ну, после того, как этот шабаш они устроили годовщину первую и вторую, то празднуют свое преступление и ликуют по этому поводу, то, конечно ж, он ни перед чем не остановится. Дуже підступна людина.
Об истории своего похищения ФСБ рассказывал один из освобожденных в России украинских заложников Юрий Солошенко. Вы слушаете радио «Свобода». Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Несомненно, что расследование немецкого журналиста Хайо Зеппельта, выразившееся в его 4 телефильмах, сыграли решающую роль как во временном приостановлении членства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций, так и в решении Федерации пока не возвращать Россию в свой состав из-за проблем с допингом. Это принятое в Вене 17 июня единогласно 24 членами исполкома решение автоматически означает запрет на участие российских легкоатлетов в предстоящей в августе Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Завтра, во вторник, 21 июня, Международный олимпийский комитет может принять такое же решение в отношении уже всей российской сборной. Накануне этого события с Хайо Зеппельтом о допинге в спорте, и не только в российском, побеседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Довольны ли вы принятым в отношении России решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций? Я журналист, и это не мое дело давать подобные оценки, но если вы спросите меня, было ли решение необходимым, то я отвечу: да, оно было необходимо, так как собранные доказательства были настолько явными и подавляющими своими масштабами, что у Федерации просто не было другого выбора, как выступить с таким упреждающим ясным сигналом для всех. Этот сигнал говорит нам не только о России. Он относится к системе допинга как таковой. Но эта система в настоящее время чувствует себя в России, как у себя дома. Это решение является посланием ко всем в мире, кто практикует допинг, и против кого, в случае обнаружения подобного, необходимо будет действовать столь же жестко. Вы убеждены, что положение с допингом в российском спорте действительно во много раз хуже, чем где бы то ни было? Сравнивать положение в разных странах можно и нужно. Если такое сравнение провести, то, по моему впечатлению, надо сделать вывод, что по России существует достаточно доказывающих нарушения материалов, которых по другим странам нет. А по России есть огромный фактический материал, и его можно оценивать. Это очень ясные, однозначно интерпретируемые факты. Очень вероятно, что и в других странах имеет место активное применение допинга в спорте. Но следует задаться вопросом, на основе известных теперь фактов и доказательств, действительно ли масштабы манипуляций в применении допинга, масштабы попыток сокрытия этого применения при открытой поддержке государства в России больше, чем где бы то ни было. Сами эти проблемы есть во всем мире, это можно с уверенностью утверждать. Но доказательства на данный момент дают нам наиболее ясную картину масштабного использования допинга в российском спорте, в самой большой стране мира. Поэтому надо признать верным, что ИААФ задействовала стоп-кран. Верным надо, однако, признать и то, что это подобное бомбе решение должно стать мотивацией для всех организаций в мире, которые борются за чистоту спорта. Теперь они понимают, что игра стоит свеч, что стоит внимательно наблюдать за этими процессами в других странах, стоит расследовать и в случае обнаружения подобного видеть необходимость в таких же жестких выводах и решениях. Ведь есть и другие примеры нарушений. Огромной проблемой допинг является, например, в Кении и других африканских странах. Подумайте о бывших странах-сателлитах СССР. У них наверняка есть те же проблемы. Подумайте в этом смысле о Турции или о Марокко. Ведь и у нас в Германии тоже 20-30 лет назад были огромные проблемы в ГДР с ее системой допинга. Если спросить, как мы обошлись с этой историей, насколько адекватно, то у меня есть чувство, что все-таки мы в Германии сделали верные выводы и извлекли некоторые уроки из той ужасной истории. Считаете ли вы, в принципе, возможным освобождение мирового спорта от допинга как такового? Это абсолютно наивное представление. Верить в возможность полной победы над допингом в спорте, верить в возможность его искоренения. Это абсолютно невозможно. Как не будет никогда общества без грабителей. Невозможно и общество без дорожно-транспортных происшествий. Невозможно общество, где никто никогда не поедет на красный свет. Это понятно. Почему же тогда должен исчезнуть допинг в спорте? Он будет всегда. И это нормально, так как всегда будут люди, которые обманывают других. Вопрос заключается в том, каковы масштабы и возможности противостояния этому злу, борьбы с ним, и какова поддержка общества в отношении тех людей, которые пытаются препятствовать расширению масштабов применения допинга. Но вот Россия, как впрочем и Кения, дают нам ясные примеры явлений, когда государство и общество настраивают себя на постоянные победы и триумфы, и в этих государствах спортивные успехи ценятся куда больше, чем личная ответственность. Не проще ли все же тогда, как предлагают некоторые, разрешить все виды допинга? Полный бред. Если подобное было бы сделано, то это привело бы к появлению специальной индустрии допинга для спорта. До сих пор в спорте используют препараты, создаваемые для медицинских целей. Но в случае снятия запрета возникнут специальные разработки и индустриальное производство средств допинга для спортсменов. К равенству возможностей состязающихся это также не приведет, а скорее увеличит неравенство, так как более богатые страны смогут производить средства лучшие, более эффективные, чем в бедных странах. Но что еще более важно, это приведет к непредсказуемым рискам для здоровья спортсменов, ибо вероятность узнать, насколько вредны для здоровья те или иные препараты, уменьшится. Детей и молодежь станет еще тяжелее или практически невозможно защищать от нанесения вреда здоровью. Поэтому альтернативы запрету допинга нет. Я понимаю людей, которые говорят о лицемерии в спорте. Мол, функционеры делают вид, что чистый спорт существует, но действительность выглядит ведь совсем иначе. И все же по той причине, что кто-то сознательно проезжает красный сигнал светофора, вы же не предлагаете вообще демонтировать красный сигнал. В этом точно нет никакого смысла. В средствах массовой информации России курсируют сообщения с надеждой, что решение Международного олимпийского комитета еще может изменить ситуацию для российских легкоатлетов. Что вы думаете по этому поводу? Вы имеете в виду предстоящее заседание МОК во вторник? Там не будет приниматься какое бы то ни было решение. Решение уже принято 17 июня. Международный олимпийский комитет только примет его к сведению и признает решение ИААФ. МОК не имеет права решать, стартуют ли легкоатлеты на Олимпиаде или нет. Это решение исключительно в компетенции Международной ассоциации легкоатлетических федераций ИААФ. И господин Коу в пятницу ясно об этом заявил. Под сообщениями о том, что принятое ИААФ решение еще должен, мол, утвердить Международный олимпийский комитет, нет ни малейших оснований. Говорил немецкий журналист Хайо Зепельт. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода». В интернете на коротких волнах программа «Время свободы. Интервью». В студии Марк Крутов. Мировые новости. Венесуэльские силы безопасности арестовали по меньшей мере 400 человек после недавней вспышки грабежей и беспорядков. На прошлой неделе насилие охватило восточную часть города Кумана, когда мародеры набросились на десятки магазинов, а силы безопасности пытались удержать ситуацию под контролем. Сообщается, что отчаявшиеся толпы скандировали «Мы хотим еды». Протесты и захваты магазинов распространились по всей Венесуэле за последние недели из-за острой нехватки продовольствия. Ранее сообщалось, что США и Венесуэла готовы немедленно начать переговоры, чтобы ослабить напряженность в отношениях между двумя странами, и что США не поддерживают исключение Каракаса из Организации американских государств. Об этом государственный секретарь США Джон Керри заявил во вторник после встречи с министром иностранных дел Венесуэлы. Венесуэла оказалась втянутой в экономический и политический кризис, который привел к социальным волнениям в стране, являющейся одним из крупнейших в мире производителей сильно подешевевшей нефти. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Посмотришь на то, что творится в Венесуэле, иронизируют американские журналисты, и поймешь, что там сбылась мечта великого экономиста Джона Мейнарда Кейнса, писавшего в середине прошлого века, что люди в будущем будут работать 2-3 часа в сутки, а остальное время посвящать духовному самосовершенствованию. Кейнс исходил из того, что возможность человечеству реализовать творческий потенциал принесет неуклонный материально-технический прогресс. В Венесуэле, однако, сокращенный рабочий день, прежде всего в госсекторе, введен по другой причине – страшно прохудившийся бюджет и постоянные перебои в электроснабжении. В стране свирепствует повсеместный дефицит, включая туалетную бумагу, известная беда экономик с социалистическим уклоном. Искореженный обменный курс валюты, гиперинфляция порядка 700% в год, массивный черный рынок. Экономические неурядицы подобного масштаба неизбежно сопровождаются социальными катаклизмами. Коррупция, высокая смертность от отсутствия лекарств и антисанитарных условий в больницах, галопирующая преступность. Удивительно, что в такой ситуации венесуэльцы в огромном количестве не эмигрируют, а проявляют высокую гражданскую ответственность и остаются в стране. Население расколото на два лагеря – сторонников и противников социалиста, президента Мадуро, преемника Каудильо Уго Чавеса. Оба они много сделали, чтобы Венесуэла, имеющая неплохие демократические традиции, сильно продвинулась в сторону однопартийной диктатуры. Но сломать полностью сопротивление крепкого и глубоко политизированного гражданского общества они не смогли. В результате Венесуэлу сотрясают нескончаемые забастовки, голодные бунты, антиправительственные демонстрации. Многие противники режима брошены в тюрьмы, оппозиция, несмотря на утрату своих лидеров, победила на прошлогодних выборах в парламент, который постановил провести референдум о вынесении недоверия правительству Мадуро. В случае положительного исхода голосования президент должен будет назначить досрочные перевыборы. Исполнительная власть настроена на то, чтобы тянуть время, и послушные ей суды и Центральная избирательная комиссия забраковали более трети подписей граждан, высказавшихся в пользу референдума. В такой вот ситуации венесуэльский руководитель и призвал США нормализовать дипотношения в полном объеме. Демарш Каракаса комментирует Пол Боничелли, в прошлом высокопоставленный представитель Американского агентства международного развития, а ныне профессор университета Регент Вирджинии.
Венесуэла отказалась в 2010 году принять американского посла. Вашингтон проявил принципиальность и не стал предлагать альтернативную кандидатуру. И это привело к понижению уровня дипломатических отношений с обеих сторон. Подобного рода трюки режим практикует всякий раз, когда стремится переключить внимание населения с внутренних проблем на внешние, которые олицетворяет, согласно пропаганде, империализм Янки. Обама куда более благосклонен к социалистам в Каракасе, чем его предшественник Буш-младший. Но это не сподвигло ни Чавеса, ни Мадуро на встречные шаги. Периодически из Венесуэлы высылаются американские дипломаты, на что Вашингтон вынужден отвечать симметрично. Режим яростно нападает на Соединенные Штаты в Организации Объединенных Наций, продолжает поддерживать недругов Америки в регионе и фактически передал командные высоты в стране политическими военным советникам с Кубы и сотрудникам ее спецслужб. Контингент каковых, по нашим подсчетам, составляет порядка 12 тысяч человек. Венесуэльские левые, которые довели свою собственную страну до катастрофы, ведут подрывную политику в отношении соседей Гайаны и Колумбии. Американские санкции, о которых то и дело трубит правительство, чисто символические. Никакого реального эффекта они не имеют и в экономической разрухе Венесуэлы. Вот если бы мы наложили эмбарго на импорт венесуэльской нефти, или бы существенно сократили ее закупки, то это бы нанесло сильный удар по режиму. А так это все по большей части пиар. Нефть продолжает экспортироваться, вот только из-за падения цен выручка от ее продажи сильно уменьшилась.
Американские санкции не являются отраслевыми, поражающими целые секторы экономики. Они направлены против конкретных чиновников в Венесуэле, шефа разведки, начальника полиции, генпрокурора, генерального инспектора Министерства обороны и тому подобное.
Да, эти люди были замешаны во всякого рода преступные проекты, включая наркотрафик и пособничество незаконной торговле оружием. Экстрадиция их в США исключена, а потому не оставалось ничего иного, как арестовать их имущество в Соединенных Штатах и запретить им въезжать в страну. Следует отметить, что даже эти меры требовали от администрации Обамы юридического обоснования. Она должна была представить заверение, что фигуранты санкций угрожали национальной безопасности Америки. Администрация поначалу эти заверения представила, но потом от них публично отказалась, отчасти под влиянием критики со стороны государств Латинской Америки, усмотревших в принятых санкциях признаки великодержавного гегемонизма. И теперь, в свете того, что Белый дом положительно откликнулся на призыв Мадуро к нормализации дипотношений, эти персональные репрессалии, видимо, будут сняты. На это, надо полагать, и рассчитывал Мадуро, оглашая свою инициативу. Конгресс в свое время проголосовал за наложение санкций также на тех официальных лиц Венесуэлы, которые поощряли нарушения прав человека. Администрация Буша-младшего параллельно выделила большие средства на поддержку гражданского общества Венесуэлы. Но при Обаме эти ассигнования были резко сокращены, причем в глобальном масштабе.
Ни Организация Американских Государств, ни Ватикан не смогли помочь Венесуэле в поисках международных финансовых спонсоров. Равным образом поддержать венесуэльских социалистов экономически не захотели, либо не смогли их симпатизанты в регионе и за океаном. Иран, Северная Корея, Китай, Россия. Попытка Мадуро замириться с США в надежде на получение хоть каких-то финансовых вливаний в условиях кризиса вполне объяснима.
Реальную, хотя, разумеется, не бескорыстную помощь Венесуэле оказали только кубинцы, долгое время получавшие взамен дешевую или вообще бесплатную нефть. Сделки, заключенные Венесуэлой с Китаем, мизерные. Дружественные Каракасу, Боливия, Никарагуа, Эквадор сами очень бедны. Международные финансовые организации не рискуют сужать средства Венесуэле из-за уверенности в том, что обанкротившийся социалистический режим не в состоянии платить по долгам, а использовать сырье в качестве залогового обеспечения кредитов Каракас не может ввиду падения цен на нефть.
В Латинской Америке по-прежнему живуч старый анекдот. Почему в Соединенных Штатах никогда не было военного переворота? Потому что в Вашингтоне нет посольства США. Этот юмор был понятен в эпоху торжества доктрины Монро или на пике холодной войны, когда Соединенные Штаты активно вмешивались во внутренние дела соседей по полушарию, но в последние десятилетия он не актуален. Да, Чавес любил эпатировать дядю Сэма и обвинял ЦРУ в том, что его агенты пересадили раковые клетки ему и ряду других латиноамериканских президентов левого толка. Трудно, однако, поверить, что Мадуро реально опасается заговора Вашингтона, когда американское разведсообщество чуть ли не открыто признается, что пуще всего боится дальнейшей дестабилизации Венесуэлы. Отсюда мой последний вопрос. Не связан ли как-то примиренческий жест Мадуро в сторону США с грядущим референдумом по вынесению недоверия правительству, особенно в свете совершенно беспрецедентного заявления генсека Организации Американских Государств в поддержку требования оппозиции о проведении плебисцита?
Полагаю, что эти вещи связаны. Помните, многие критиковали Обаму за то, что перед поездкой в Гавану он не добился никаких реальных уступок от братьев Кастро в плане политических послаблений. Вполне допускаю, что в Каракасе обратили на это внимание, и что там надеются, что в обмен на дипломатическую нормализацию Белый дом не будет рьяно требовать от венесуэльских партнеров скорейшей организации референдума или уважения прав человека, а ограничится чисто формальными декларациями на этот счет. Венесуэльская оппозиция будет обескуражена, если окажется, что Обама предоставляет дипломатическое прикрытие режиму Мадуро.
С профессором университета Регент Вирджинии Полом Боничелли о ситуации в Венесуэле беседовал Евгений Аронов. А сейчас вернемся в Россию, как и десятки российских футбольных фанатов, которые французские власти депортировали из страны за участие в массовых беспорядках во время чемпионата Европы по футболу. В выходные их как героев встречали в Москве, правда, трое так называемых героев остались во Франции. На прошлой неделе суд приговорил их к тюремным срокам за избиение английского болельщика, приведшее к его смерти. Сегодня беспорядки, в принципе, могут перекинуться уже на саму Россию. Сборная играет свой последний матч группового турнира на Евро и может окончательно вылететь из соревнований. Подобная ситуация, поражение России от сборной Японии в 2002 году, уже приводила к массовым волнениям и погромам в Москве. Сейчас на связи с нашей студией спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Каковы все-таки шансы России после матча с не самым сильным соперником сборной Уэльса пройти в следующий этап чемпионата Европы по футболу?
Добрый день. Действительно, сегодня последний матч сборной России в групповом турнире чемпионата Европы. Россия играет с командой Уэльса, а в другом матче группы «Б» встречаются сборные Англии и Словакии. Сейчас положение в группе «Б» таково. Англичане на первом месте, у них 4 очка, по 3 очка у Уэльса и Словакии, у России 1 очко. Из этого вытекает простое арифметическое действие для гарантированного выхода из группы. Нужно, чтобы Россия победила Уэльс, а Словакия не выиграла у Англии. Впрочем, Словакия победила у сборной России, и здесь возможны самые неожиданные подсчеты. В случае победы над Уэльсом России будет 4 очка, и многое будет зависеть от матча Англия-Словакия. По крайней мере, если в этом матче будет зафиксирована ничья, то Англия и Словакия займут 2 первых места, а Россия с 4 очками останется на 3-м месте и будет соперничать с другими командами, поскольку на чемпионате Европы из 6 команд, занявших 3 места в своих подгруппах, 4 по дополнительным показателям пройдут в следующий круг соревнований. Положение у сборной России достаточно сложное, но не безнадежное. Действительно, команда Уэльса не считается самым серьезным соперником. Уже в истории сборной России были победы над этой командой, в том числе и довольно известное поражение Уэльса на своем поле, когда Вадим Есеев забил гол в победный в ворота Уэльса и ознаменовал свое поражение торжественным матерным криком в камеры телевизоров. Но что касается нынешнего состояния сборной России, у нее оно не очень хорошее, поскольку много игроков в средней линии травмировались до начала чемпионата и уже во время чемпионата получили травмы, так как Денис Бушаков, например. Средняя линия – наиболее слабое место сборной России, хотя, конечно, и все остальные линии не блещут, что называется, ожидаемым результатом. Вратарь пропускает неожиданные мячи. Защитники сборной России, Березовский и Игнашевич, на пару имеют примерно 70 лет совместных. Они уже довольно возрастные игроки, хотя они выглядят, может быть, наиболее ярко в составе сборной России. С полузащиты, я сказал, уже особо нет, и не предвидится, кем ее можно усиливать. А трое нападающих сейчас, тех, кто приглашен в состав сборной России, не показывают яркой результативной игры, они вообще не забили ни одного мяча. Оба мяча сборной России забил полузащитник. Таким образом, можно говорить об усилении сборной игры в сборной России, можно говорить о том, что сборная Уэльса не самая сильная команда, но в решающих матчах Россия бывает проигрывает далеко не самым сильным соперником, как, например, Алжиру, Корея или, скажем, Японии. Ситуация сложная, и сейчас трудно говорить что-либо о будущем сборной России. Вчера был сыгран первый матч на чемпионате Европы, последний матч, простите, в группе А. Франция и Швейцария сыграли нулевую ничью, которая позволила обеим сборным занять первые 2 места в группе А. Сборная Албании исторически одержала победу, выиграв в Румынии Это первая в истории победа сборной Албании на чемпионатах Европы. Албанцы заняли третье место и ждут результата остальных матчей.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о результатах Евро-2016 и предстоящем сегодня матче Россия-Уэльс. А в самой России тем временем готовятся к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Экологи российского отделения экологической организации «Гринпис» обратились в Международную федерацию футбола ФИФА с просьбой оказать давление на московские власти и остановить незаконную вырубку деревьев в парке Лужники. Вырубка, которая сейчас приостановлена, началась несколько дней назад. Она проводится под предлогом благоустройства и озеленения территории Лужников. Этот проект предусматривает вырубку 2556 деревьев, на месте которых московские власти потом планируют посадить новые. По информации защитников природы, уже вырублено 160 деревьев. Чиновники утверждают, что уничтожили больные и высохшие растения. Экологи и местные жители говорят, что в Лужниках вырубили совершенно здоровые 60-летние липы, акации и другие виды деревьев. В кодексе ФИФА уделяется большое внимание экологии и сохранению природы, а подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года нарушает кодекс ФИФА, считают экологи. О том, чего они ждут от своего обращения в Международную федерацию футбола, радио «Свобода» рассказал эксперт «Гринпис» Василий Яблоков.
Мы решили обратиться в ФИФА в связи с тем, что данный проект благоустройства на озелененной территории спортивного комплекса «Лужники» проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который проходит под эгидой ФИФА, будет проходить в 2018 году. И именно у ФИФА есть такие серьезные экологические стандарты в плане подготовки их мероприятий, где бы они ни проходили, которые направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и способствующую позитивным социальным изменениям. А в связи с тем, что когда готовился проект планировки данной территории, проектировщики от московского правительства сообщали о том, что проект разрабатывается с учетом всех требований ФИФА, и никакие зеленосаждения вырубаться не будут. То, что мы увидели, то, что было вырублено более 150 здоровых деревьев, мы посчитали, кроме нарушения действующего российского законодательства, федерального, регионального, еще и нарушением кодекса ФИФА, который касается именно вот этого пункта о соблюдении каких-то высоких экологических стандартов. Соответственно, мы направили два обращения в Генеральную прокуратуру, чтобы они приняли меры прокурорского реагирования по поводу нарушения российского законодательства, и ФИФА, чтобы они повлияли на ситуацию со своей стороны, как основные организаторы этого мероприятия, потому что сейчас у нас идет такая кампания в защиту московских парков, где мы обращаемся напрямую к мэру Москвы с тем, чтобы он изменил законодательство и максимально сохранил природные территории в городе Москве. Но, к сожалению, пока никаких вестей от правительства Москвы нет. Еще мы сделали вывод, что нужно, чтобы какая-то другая организация просила правительство Москвы.
По поводу обращения в ФИФА, есть уже какая-то реакция от этой организации? И, собственно, какой реакции вы ожидаете?
Мы направили письмо не так давно, несколько дней назад. Возможно, что они сейчас рассматривают наше обращение, думают, как, что с этим можно сделать. Пока никакой реакции мы не получали. Кроме того, что мы направляем письмо в сам ФИФА, в их швейцарский офис центральный. Мы направили копию письма на русском языке в Организационный комитет чемпионата мира по футболу, который базируется в России, в Москве, тем, чтобы они, может быть, со своей стороны что-то предприняли.
А вы можете вот поконкретнее объяснить, в какой именно части Лужников идет вырубка деревьев? Что это за территория? Это можно было бы обойтись без этой вырубки теоретически?
Конечно. Вырубка проходила активно на всем, в общем, протяжении парка. Основная была связана с вырубкой аллеи, центральной аллеи, которая подходит к большой арене, и вдоль набережной. Обойтись можно было без вырубки в соответствии с тем постановлением правительства Москвы, которое устанавливало проект планировки территории, в котором не предполагалось никакого строительство на площадях, занятых зелеными насаждениями. Вот эти проекты планировки доступны. Там видно, что новые объекты строительства, которые собирались подготовить в рамках подготовки к чемпионату, не затрагивают зеленые насаждения. Кроме того, проектировщик сказал, что вся структура парка и зеленые насаждения будут сохранены полностью. Еще можно сделать вывод, что новые объекты планировались без какого-то затрагивания зеленых насаждений. То, что сейчас мы наблюдаем, как бы это не соответствует первоначально договоренностям, и, конечно, можно было обойтись.
А с чем вы это связываете? Почему они все-таки решили вырубать деревья? Это что у них не так пошло? если был проект, предусматривающий сохранение деревьев?
Тут очень сложно сказать мотивы, которые повлияли на то, что происходила такая масштабная вырубка зеленых насаждений. Версий очень много. Ну, например, вот появился проект благоустройства, который предполагал, замену зеленых насаждений. То есть по одному из проектов благоустройства планировалось вырубить 1050 деревьев, по другому проекту 2556 деревьев. На этих проектах благоустройства было написано, что компенсационное озеленение будет в полном размере проведено. Естественно, что качество компенсации не будет соответствовать. Невозможно заменить 60-летние взрослые здоровые деревья какими-то даже крупномерными деревьями, потому что максимум возраст крупномеров, которые могут прижиться, это до 15 лет. Мы обращаем внимание на то, что, во-первых, это является природным комплексом центрального административного округа города Москвы. В центральном округе все очень плохо с зелеными территориями, их очень мало. И лужники являются одной из таких довольно больших и выполняющих действительно какие-то санитарно-гигиенические функции, средообразующие. Это экологически эффективные территории, которые оздоравливают городскую среду и являются важной частью зеленого фонда вообще всего этого округа. Это территория, которая относится к району Хамовники, где гуляют люди. И, в общем, нет никаких оснований для того, чтобы эту территорию таким образом уничтожить. Так что уничтожение вот этих 2500 деревьев, это больше, чем 20% парка, сопоставимый ущерб, и, в общем-то, вся структура парка будет уничтожена.
Насколько я понимаю, вырубка сейчас приостановлена, вырублено около 150 деревьев, как вы отметили, там, 60-летних деревьев. А что это конкретно за деревья? Есть у вас такая информация? Что это за деревья, в чем была их ценность?
По сообщению департамента строительства, которое у них было опубликовано на сайте, были вырублены больные и сухостойные деревья, что, естественно, не соответствовало действительности, потому что мы находились на месте и видели абсолютно здоровые, остатки абсолютно здоровых деревьев, то есть на них были листья, спилы были, было по спилам видно, что это здоровые деревья. В основном это были деревья таких ценных пород, как липы, клены, акации, где-то вырубались хвойные породы. В основном это были, конечно, липы, потому что этот парк проектировался в советские времена как бы одновременно с строительством спортивного комплекса, и одновременно, в общем, территория благоустраивалась, и сажались именно вот эти деревья, которые действительно представляют такую высокую ценность.
Кроме экологов Гринпис, кто-то еще борется против вырубки деревьев? Москвичи обычно как вот реагируют на вырубку парка в Лужниках?
Москвичи очень негативно отреагировали. За данный парк борются жители района Хамовники, муниципальные депутаты. К сожалению, в районе Хамовники довольно много конфликтных точек. Кроме парка Лужники, там еще вот эта история со сносом конструктивистского района Погодинская и масса других сносов исторических зданий. В общем, активных граждан не хватает на все то, что творится в этом районе. Но за Лужники, когда все это случилось, в Лужниках появилась, конечно, инициативная группа, она была не очень многочисленная, но сейчас довольно много людей об этом знают, благодаря там распространению информации в социальных сетях, в СМИ. И многие жители, конечно, недовольны тем, что вырубаются, уничтожаются озелененные территории.
Что касается вашего обращения в ФИФА, сразу вспоминается олимпийская история, история олимпийского строительства в Сочи. Вы тоже тогда, Гринпис, обращался в Международный олимпийский комитет с просьбой проконтролировать, насколько экологично ведется строительство олимпийских объектов. Там были многочисленные нарушения и природоохранного законодательства, и экологических норм. В общем, как-то тогда не показалось, что Международный олимпийский комитет смог как-то повлиять на ситуацию.
На самом деле, оборачиваясь назад, можно сделать вывод, что да, были уничтожены ценные природные объекты, но благодаря Greenpeace, благодаря обращению в МОК, не было построено инфраструктуры на объектах ЮНЕСКО. То есть все проекты, которые изначально планировались, они затрагивали в том числе объекты ЮНЕСКО, всемирное наследие ЮНЕСКО, Западный Кавказ. И благодаря обращению Greenpeace МОК инфраструктура была вынесена за пределы. К сожалению, она затрагивала Сочинский национальный парк, там были не менее ценные природные территории, и тогда это обращение дало свой результат. Сейчас Greenpeace уже обращался в ФИФА по поводу уничтожения природных территорий при строительстве спортивной инфраструктуры в Казани, потому что там планировалось строить стадиона на особо охраняемой природной территории. Обращение в международные организации, конечно, имеет эффект. Тем более, что мы не раз обращались в московское правительство по различным поводам, и часто мы получали или отписки, или вообще не получали никаких ответов, ну, которые бы удовлетворяли более-менее.
Интервью с экологом Василием Яблоковым завершает программу «Время свободы. Интервью». В эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за анонсами новых интервью журналистов «Радио Свобода» в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».